Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шаноўныя сябры, прапануем вашай увазе чарговыя старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
Мамушка выплыла из холла. Это пожилая негритянка необъятных размеров с маленькими умными, как у слона, глазками и черной лоснящейся кожей чистокровной африканки была душой и хозяйки дома, грозой всех слуг и нередко причиной слез трех хозяйских дочек. Да, кожа у мамушки была черная, но по части понятия о хороших манерах и чувства собственного достоинства она ничуть не уступала белым господам. Она росла и воспитывалась в спальне Соланж Робияр, матери Эллен О'Хара, изящной, невозмутимой высокомерной француженки, одинаково жестко каравшей как детей своих, так и слуг за малейшие нарушения приличий. Будучи приставлена к Эллен, мамушка, когда Эллен вышла замуж, прибыла вместе с ней из саванны в Северную Джорджию. «Кого люблю, того уму-разуму учу». Это было для мамушки законом, а поскольку она и любила Скарлетт и гордилась ею безмерно, то и учить ее уму-разуму не уставала никогда. «А где же джентльмены?» — спросила мамушка. «Как же вы их не пригласили отужинать, мисс Скарлетт? Я уже велела Порку поставить для них два лишних прибора». «Где ваши манеры, мисс?»
«Мне так надоело слушать про войну, что я просто была не в состоянии терпеть эту пытку еще и за ужином. А там, глядишь, и папа присоединился бы к ним». «И ну, все вместе громить Линкольна!»
«Вы ведете себя не лучше любой негритянки с плантации, мисс! И это после всех-то наших с вашей маменькой трудов! Ай-яй-яй! Да еще сидите тут на ветру без шали! Сколько раз я вам толковала! Попомните мое слово, схватите лихорадку, ежели будете сидеть вечеру с голыми плечами. А ну, марш в дом, мисс Скарлетт!»
Скарлетт, сделанным безразличием, отвернулась от мамушки, радуясь, что та, озабоченная отсутствием шали, не заметила ее расстроенного лица. «Я не хочу. Я посижу здесь, полюбуюсь на закат. Он так красив. Пожалуйста, мамушка, принеси мне шаль, я подожду здесь папу».
«Да вы, похоже, уже простыли. Голос-то какой хриплый!» Еще пуще забеспокоилась мамушка.
«Вовсе нет», — досадливо промолвила Скарлетт. «Принеси мне шаль». Мамушка заковыляла обратно в холл, и до Скарлетт долетел ее густой голос, звавший одну из горничных, прислуживавших на верхнем этаже.
«Эй, Роза! Сбрось-ка мне сюда шаль, мисс Скарлетт!» Затем последовал еще более громкий возглас мамушки.
Вот безмозглое создание! Ну, чтоб хоть раз был от нее какой-то прок! Нет, это что, видать, мне придется самой лезть наверх?»
Скарлетт услышала, как застонали ступеньки лестницы, и тихонько поднялась с кресла. «Сейчас вернется мамушка и снова примется отчитывать ее за нарушение правил гостеприимства, а Скарлетт чувствовала, что не в силах выслушивать весь этот вздор, когда ее сердце рвется на части». Скарлетт стояла в нерешительности, раздумывая, куда бы ей укрыться, пока не утихнет немного боль в груди. И вот тут ее осенила неожиданная мысль, и впереди сразу забрезжил луч надежды. Отец! Он уехал после обеда в 12 дубов с намерением откупить у них Дилси, жену Порка его лакея. Дилси была повивальной бабкой в 12 дубах и старшей над прислугой, и Порк денно и нощно изводил хозяина просьбами откупить Дилси, чтобы они могли жить вместе на одной плантации. Сегодня Джеральд О'Хара, сдавшись на его мольбы, отправился предлагать выкуп за Дилси. «Ну, конечно же», — подумала Скарлетт, «если это ужасное известие правда, то папа уж непременно должен знать». Ему, разумеется, могут ничего и не сказать, но он сам заметит. Если там, у Уилксов, происходит что-то необычное и всем чем-то взволнованы. Помолвкой Эшли и Мелани. Ах, мне бы только увидеться с ним с глазу на глаз до ужина. Я все разузнаю. Быть может, просто эти паршивцы-близнецы снова меня разыгрывают. Джеральд О'Хара с минуты на минуту должен был возвратиться домой. И Скарлетт неслышно быстро спустилась по ступенькам крыльца, оглядываясь через плечо, не следит ли за ней мамушка из верхних окон. Не обнаружив за занавесками широкого черного лица в белоснежном чепце и укоряющих глаз, Скарлетт решительным жестом подобрала подол своей цветастой зеленой юбки, и ее маленькие ножки быстро замелькали по тропинке подъездной аллеи. Укрывшись от глаз, Скарлетт умерила шаг. Вскоре она достигла конца подъездной аллеи, вышла на дорогу, но продолжала идти вперед, пока за поворотом высокие деревья не скрыли из виду усадебного дома. Она присела на поваленное дерево и стала ждать отца. Есть время успокоиться, отдышаться и встретить его с безмятежным видом, не возбуждая подозрений. Но минуты бежали одна за другой, а Джеральд не появлялся. В ожидании его она смотрела вниз с холма, и сердце у нее снова заныло. «Нет, неправда это», — убеждала себя она. «Но почему же отец не едет?» Она смотрела на вьющуюся по склону холма дорогу, багрово-красную после утреннего дождя, и мысленно прослеживала ее всю, вплоть до ленивой реки Флинт, прямо до усадьбы Эшли. Теперь в ее глазах эта дорога имела только одно значение. Она вела к Эшли. «Ах, Эшли, Эшли!» — беззвучно воскликнула она. И сердце вдруг заколотилось еще сильнее. «Эшли!» И вдруг холодное тревожное предчувствие беды, не перестававшее терзать ее с той минуты, как близнецы принесли страшную весть, вдруг ушло куда-то вглубь сознания по волшебству, будучи вытеснено уже знакомым лихорадочным жаром, томившим ее на протяжении последних двух лет. Теперь я казалась странным, что Эшли, в месте, с которым она росла, никогда прежде не привлекал к себе ее внимания. Он появлялся и исчезал, ни на минуту не занимая собой ее мыслей. И так было до того памятного дня 2 года назад, когда он, возвратясь домой после своего 3-годичного путешествия по Европе, приехал к ним с визитом. И она полюбила его. Вот так вдруг полюбила и все. Она стояла на ступеньках крыльца, а он в сером костюме из тонкого блестящего сукна. Он появился внезапно на подъездной аллее верхом на лошади. И она помнила все, все до мельчайших деталей. И блеск его сапог, и камею с головой медузы на булавке, который был заколот его галстук, широкополую панаму, стремительным жестом снятую с головы, как только он увидел ее, Скарлетт. Он спешился, бросил поводье негритенку и стал, глядя на нее. Солнце играло в его белокурых волосах, превращая их в серебряный шлем, и его мечтательные серые глаза улыбались ей. И он вдруг сказал: «О, вы стали совсем взрослой, Скарлетт!» И, легко взбежав по ступенькам, поцеловал ей руку. Ах, этот голос! Никогда не забыть ей, как забилось ее сердце при звуках этого медлительного, глубокого, певучего, как музыка, голос. Так забилось, словно она слышала его впервые. И вот в тот самый миг в ней вспыхнуло желание. Она захотела, чтобы он принадлежал ей, только ей. Захотела, не рассуждая, так же естественно и просто, как хотела иметь еду, чтобы утолять голод, лошадь, чтобы скакать верхом, и мягкую постель, чтобы на ней покоиться. Два года он сопровождал ее на балы и на теннисные матчи, на рыбную ловлю, на пикники, разъезжал с ней по всей округе, но не был назойлив. И все же ни одна неделя не проходила без того, чтобы Эшли Уилкс не появлялся в поместье Тара. Правда, он никогда не домогался ее любви. И в его ясном сером взоре никогда не вспыхивало того пламени, которое она привыкла подмечать в обращенных на нее взглядах других мужчин. И все же она знала, он любит ее. Но вот тут она ошибиться никак не могла. Ей говорил это ее инстинкт. То, что проницательнее рассудка и мудрее жизненного опыта. И часто она из-под тишка ловила на себе его взгляд, в котором не было присущей ему отрешенности, а какая-то неутоленность и загадочная для нее печаль. Она знала, что Эшли Уилкс любит ее. Только она не понимала, почему же он молчал. Да, этого она понять не могла. Впрочем, она многого в нем не понимала. Он всегда был безупречно внимателен к ней, но как-то сдержанно, как-то отчужденно. Никто, казалось, не мог проникнуть в его мысли, а уж Скарлетт и подавно. И вот эта его сдержанность всех выводила из себя. Ведь здесь все привыкли сразу выпаливать первое, что приходило на ум. Но одна особенность отличала Эшли от всех его сверстников. Эти все их приятные занятия не были смыслом и содержанием его жизни. В своем увлечении книгами, музыкой и писанием стихов он был совершенно одинок. Но, Боже, почему же этот красивый белокурый юноша, такой изысканно, но холодно учтивый, такой нестерпимо скучный, со своими вечными разглагольствованиями о европейских странах, о книгах, о музыке, о поэзии и прочих совершенно неинтересных вещах, был столь притягателен для нее? Вечер за вечером Скарлетт, просидев с Эшли в сумерках на крыльце допоздна, долго не могла потом сомкнуть глаз и находила успокоение лишь при мысли о том, что в следующий вечер он, несомненно, сделает ей предложение. Но вот наступал следующий вечер, а за ним еще и еще, и все оставалось по-прежнему. А сжигавшее ее пламя нежно горело в ее сердце. Она любила его и желала. Но Эшли был для нее загадкой. Все в жизни представлялось ей непреложным и простым, как ветры, дующие над плантацией, как желтая река, омывающая холм. Все сложное было Скарлетт чуждо и непонятно, и такой суждено ей было оставаться до конца дней своих. А вот сейчас впервые судьба столкнула ее лицом к лицу с натурой несравненно более сложной, чем она. Ибо Эшли, он был из рода мечтателей, потомок людей из поколения к поколению, посвящавших свой досуг раздумьям, а не действиям. Он упивался радушными грезами, не имевшими ничего общего с действительностью. Он жил, довольствуясь своим внутренним миром, еще более прекрасным, на его взгляд, чем Джорджия, и лишь нехотя возвращался к реальной действительности. Взирая на людей, он не испытывал к ним ни влечения, ни антипатии. Взирая на жизнь, он не мрачался, не ликовал, он принимал существующий миропорядок и свое место в нем как нечто данное, пожимал плечами и возвращался в другой, лучший мир, к своим книгам и музыке. Скарлетт действительно не понимала, как мог он, Эшли Уилкс, чья душа была для нее потемки, околдовать ее. Окружавший его ореол тайны возбуждал ее любопытство, как дверь, которой нет ключа. Все, что было в нем загадочного, заставляло ее лишь упорнее тянуться к нему, а его необычная сдержанная обходительность лишь укрепляла ее решимость полностью им завладеть. Она была молода, она была избалована, она еще не знала поражений и ни секунды не сомневалась в том, что рано или поздно Эшли попросит ее стать его женой. И вот вдруг, как гром среди ясного неба, это ужасная весть о помолвке. Эшли сделал предложение Мелани. Нет, этого просто не может быть. Как же так? Как же так? Ведь не далее, как на прошлой неделе, когда они в сумерках возвращались верхом с прогулки, он неожиданно произнес: «Мне нужно сказать вам нечто очень важное, Скарлетт, но я просто не знаю, с чего начать». И у нее бешено заколотилось сердце от сладкого предчувствия, и, понимая, что желанный миг наконец настал, она скромно опустила глаза, но тут Эшли прибавил: «А, впрочем, нет, не сейчас. Мы уже почти дома, у нас не будет времени на разговор». «Ах, какой же я трус, Скарлетт!» И, пришпорив коня, Эшли Уилкс следом за ней взлетел на холм к усадьбе. И вот теперь, сидя на поваленном дереве, Скарлетт вспомнила эти слова, переполнившие ее тогда такой радостью, и внезапно они обрели для нее совсем иной ужасный смысл. А может быть, он просто хотел сообщить, что обручен с другой? Господи, хоть бы папа вернулся! Она не в силах была больше выносить это состояние неизвестности. Снова и снова нетерпеливо взглядывалась она, но все было напрасно. Солнце уже закатилось, и багряный край небес поблек, став тускло-розовым, а лазурь над головой постепенно окрашивалась в нежные, зеленовато-голубые, как яйцо зарянки, тона, и таинственная сумеречная тишь природы неслышно обступала Скарлетт со всех сторон. Призрачный полумрак окутывал землю Тары. Торжественная тишина этих сумерек, спустившихся на ее землю, принесла успокоение взбаламученной душе Скарлетт. Она любила эту землю, любила безотчетно и безответно, как любила лицо матери, склоненное в молитве при свете лампады. А Джералда все еще не было видно на безлюдной извилистой дороге. «Если сидеть здесь и ждать, мамушка, без сомнения, отыщет ее и прогонит в дом». Продолжая вглядываться в уходящую во мрак дорогу, Скарлетт вдруг услышала стук копыт, долетевший от подножия холма со стороны выгона, и увидела разбегающихся в стороне коров и лошадей. Джералд О'Хара возвращался домой напрямик через поля и гнал коня во весь опор. Он взлетел на холм на своем плотном гунтере, похожий издали на мальчишку, оседлавшего коня себе не по росту. Седые волосы его слались на скаку по ветру, он стегал лошадь хлыстом и понукал криком. Забыв на мгновение о тревоге, Скарлетт с гордостью и нежностью любовалась отцом, ибо что ни говори, а Джералд О'Хара был лихим наездником, как настоящий ирландец. Ах, ну стоит ему выпить, и его тут же понесет махать через изгороди, подумала Скарлетт. А ведь как раз на этом месте в прошлом году он вылетел из седла и сломал ногу. Хороший вроде бы получил урок, да еще клятвенно пообещал маме прекратить эти штуки. Скарлетт не испытывала ни малейшего страха перед отцом. Он был как бы ее сверстником, даже больше, чем сестры, ведь Джеральд, словно мальчишки, любил втайне от жены скакать по полям напрямик, а Скарлетт, большая охотница до всяких этаких эскапад, была его верной союзницей против мамушки. Она поднялась с дерева поглядеть, как отец будет прыгать через изгородь. Высокий жеребец приблизился к ограде и вдруг без малейшего усилия взял препятствие под ликующие возгласы седовласого всадника, махавшего в воздухе хлыстом. Не замечая дочери, стоявшей в тени под деревьями, Джеральд О'Хара одобрительно потрепал лошадь по холке и свернул на дорогу. Приблизившись, он сказал: «Любому коню в округе дашь 100 очков, а может и во всем штате». Это он сказал гордо своему жеребцу, и ирландский акцент, от которого ему так и не удалось избавиться за все 39 лет жизни в Америке, отчетливо прозвучал в его речи. Затем Джеральд поспешно принялся приглаживать волосы и оправлять мятую, выбившуюся из-за пояса сорочку и съехавший на бок галстук. Скарлетт понимала, что эти прихорашивания отца нужны для того, чтобы он мог предстать перед женой в таком виде, какой подобает джентльмену, степенно возвратившемуся домой верхом после визита к соседям. И тут же она сообразила, что это дает ей повод начать разговор, не открывая истинной цели своего появления здесь. Она звонко рассмеялась, а Джеральд, как она и ожидала, вздрогнул от неожиданности, затем увидел ее и придержал жеребца. Вид у него сделался сконфуженный. Джеральд спешился с трудом, поврежденное колено еще давало о себе знать, и, ведя лошадь в поводу, направился к дочери. «Так-так, мисс», — сказал он и ущипнул ее за щеку. «Вы, значит, взялись шпионить за мной?» «Да? Это как совсем ваша сестрица Сьюлин на прошлой неделе. И вы побежите сейчас жаловаться маменьке». Голос его звучал негодующе и в то же время жалобно, и Скарлетт, желая немного подразнить его, насмешливо прищелкнула языком и потянулась поправить ему галстук. И вдруг на нее пахнуло крепким запахом виски и более слабым свежей мяты, а потом жевательным табаком, кожей и лошадьми. Этот с детства любимый запах был, как всегда, связан в ее представлении с отцом и безотчетно нравился ей. «Нет, па, но я же не ябеда вроде Сьюлин», — заверила она отца и, отступив на шаг, окинула его оценивающим взглядом, дабы удостовериться, что все в порядке.
Шановные сябры, вы слухали черговые сторонки романа Маргарет Митчелл «Знесенные ветром» у выконанні артистки Лики Пташук.